Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Причиной аварии автобуса в Израиле могла стать ошибка водителя. В России совершено третье за последний месяц убийство мэра города. Военные и гражданские эксперты обсуждают перспективы армейской реформы. Таковы главные темы дня среды 19 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. На борту самолета врачи, психологи и медицинское оборудование. Еще один самолет МЧС с родственниками пострадавших вылетел в Израиль из Петербурга. Согласно последним данным, число россиян, погибших в автокатастрофе, составляет 25 человек, еще 25 получили ранения. Катастрофа, напомню, произошла во вторник. Автобус с туристами из Петербурга, туристами и туроператорами, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Об обстоятельствах этой аварии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Министр транспорта Израиля Шауль Муфаз заявил, что причиной автокатастрофы стала ошибка водителя, который пошел на обгон другого автобуса на очень сложном участке дороги. Напомню, что водитель не справился с управлением, и автобус рухнул в пропасть, пробив дорожное ограждение. По версии Муфаза, водители двух автобусов повздорили между собой о том, кто первым проедет армейский блокпост, на подходе к которому случилась авария. Я не знаю, может ли полиция ознакомить общественность с обстоятельствами происшествия, воссозданными в ходе следствия. Показания водителя такси и мотоциклиста, бывших при этом, могут быть полезными в качестве дополнений, из которых складывается картина происшедшей аварии, сказал на пресс-конференции бывший министр обороны. Сам водитель, виновник катастрофы, это утверждение отвергает. Представитель фирмы «Травелюкс» Анатолий Винокур, ехавший во втором автобусе с россиянами, также не припоминает какого-либо спора между водителями.
По какой-то причине армия закрыла Максун. Там мы простояли буквально 3-4 минуты и продолжили движение вниз к Эйлату. И вот когда мы продолжали вниз движение к Эйлату, водитель нашего автобуса чуть-чуть притормаживал, и водитель второго автобуса, в котором ехали российские агенты, он нас обгонял, по-моему, на нормальной скорости, но это уже как бы я не знаю, какая была скорость, обгонял и прямо на моих глазах ушел на обочину и провалился в пробку.
По словам Анатолия, на месте аварии они увидели страшную картину.
И мы вдвоем с Шаватом подбежали к скале и увидели, конечно, страшную картину. По всей скале, по всей горе, это примерно 70-80 метров вниз, она была усеяна людьми. Автобус ударился как бы об скалу, подкатил, и люди на лету вылетали просто из окон. И он просто по ним катился, автобус.
Одна из легкораненых россиянок по имени Наталья считает, что катастрофы можно было избежать, если бы второй автобус уступил дорогу первому.
Автобус пошел на обгон, и водитель, видимо, не справился с управлением, и машину занесло. Все очень быстро произошло, я думаю, что просто даже никто не смог никак среагировать. Но он пытался обогнать, уже, наверное, где-то мы встали вровень, и, ну, может быть, если бы другой автобус притормозил, у нас была бы возможность проехать вперед, а поскольку там был поворот резкий, в общем-то, мы ушли сразу же в кювет.
В Израиль прибывают сотрудники российского МЧС, а также родные пассажиров автобуса, попавшего в катастрофу. Напомню, что в результате аварии погибли 25 человек и ранены около 30. По сообщению израильской авиакомпании «Эляль», по просьбе российской стороны и вопреки первоначальному плану, мертвые тела россиян на родину сегодня доставят не израильский, а российский самолет. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Пассажиры автобуса, в основном сотрудники петербургской туристической фирмы Solvex Tourne, приехали в Израиль всего за несколько часов до аварии. Они планировали ознакомиться с туристическими возможностями Эйлата и как раз ехали из аэропорта. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ночью в аэропорту Пулково был развернут оперативный штаб МЧС, где работали спасатели, психологи и врачи, как два года назад после падения под Донецком самолета Ту-154. В среду утром в Израиль спецрейсом МЧС прибыли родственники тех, кто выжил в катастрофе. Погибли и пострадали представители туристических агентств Петербурга. Это был ознакомительный тур, организованный несколькими петербургскими операторами. Компания Solvex Tourne участвует в оказании помощи родственникам потоком жертв катастрофы для отправления в Эйлат, говорит пиар-директор компании Елена Соколова.
Да, конечно, мы участвуем. Мы сейчас собираем списки всех пострадавших в этой катастрофе. К нам должны обратиться, заполнить заявление, предоставить загранпаспорт сроком не менее полугода и какие-то документы, подтверждающие их родство.
А как быть тем, у кого загранпаспорта нет или он просрочен?
Вообще может в этом помочь только посольство России в Израиле, потому что пограничники здесь не могут выпустить без паспорта. Это требование страны. И там тоже не могут принять.
Опознать нужно не только погибших, но и раненых.
Люди при себе не имеют документов. Если они даже ранены, то они не могут, например, там разговаривать. 70 метров – это высота 5-5-этажных домов. Сумки находятся, естественно, в хаосе. Вещи все были раскиданы. Вот МЧС вывесили списки, а насколько они официальные, пока я не могу вам сказать. Если официальные, это значит документ человек. Документ человек. Кто летел, конечно, известно. Кто находился в этом автобусе, тоже известно. А вот кто в какой мере пострадал, кто в каком сейчас положении находится, кто в тяжелом, кто в среднем, кто погиб. Вот этого достоверно могут сказать только родственники, которые приедут и скажут.
В ближайшую ночь в Петербург прибудут тела погибших, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Скорее всего, этот рейс будет выполнен самолетом израильской стороны. Вывоз пострадавших будет осуществляться по мере стабилизации их самочувствия уже лайнерами России.
Возможно, после недавней отмены виз российских туристов стало больше. Возник дефицит кадров и машин. Поэтому водителем автобуса оказался человек, небрежно относящийся к правилам дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии российско-израильских культурных и туристических связей, омраченных трагедией в окрестностях Эйлата, говорим с бывшим шефом Ближневосточного бюро ВГТРК Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 17 декабря. В городе Кандалакша, это Мурманская область, готовится к трауру по убитому главе города Нине Варламовой. Мэр погибла 16 декабря, убийца нанес женщине несколько смертельных ножевых ранений. Перед смертью Варламова успела назвать имя нападавшего, он уже задержан и ведется следствие. Рассказывает, над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На Нину Варламову напали в центре города. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Нина Варламова успела назвать имя этого человека, рассказывает наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева.
16 декабря около 9 часов вечера убийца подстерег Нину Варламову около ее дома. Как сообщили в прокуратуре, женщине было нанесено 4 ножевых ранения, 2 в шею и 2 в спину. Имеются резанные раны на кистях рук, что свидетельствует о том, что погибшая оборонялась. Как говорят очевидцы происшествия, они сначала услышали женские крики о помощи и увидели убегающего человека. Они сразу же вызвали скорую помощь и милицию и стали оказывать первую помощь пострадавшей. Медики приехали очень быстро, но спасти женщину не смогли. Подозреваемый установлен и задержан. Это Дмитрий Киреев, 51-летний безработный житель Кандалакши. В 90-х годах Киреев был депутатом городского совета. Последние годы он нигде не работал. По отзывам соседей, вел себя неадекватно, однако, по данным правоохранительных органов, на психиатрическом учете не состоял. Уже установлено, что Киреев и Варламова были знакомы. По предварительным данным, он неоднократно угрожал ей физической расправой, но Варламова не воспринимала его угрозы как реальные и не обращалась в правоохранительные органы. Завтра в Кандалакше будет объявлен день траура. У Нины Варламовой остался муж и 23-летний сын. Нина Варламова была избрана на пост главы Кандалакшского района Мурманской области год назад, 16 декабря. До этого она занимала должность помощника депутата Государственной Думы Валентина Лунцевича.
Рассказывал наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева. В России участили случаи покушения на мэров городов. По мнению политолога Михаила Виноградова, выделить какую-либо одну причину этих покушений нельзя. Но трагическая тенденция уже обозначена.
Недавно мы видели гибель мэра Владикавказа. Там был довольно острый конфликт. Тогда власти в регионе были фактически вынуждены отставкой предыдущего мэра. И вполне возможно, что здесь и шла борьба за власть. Сегодняшнее убийство скорее носит бытовой характер. Мэры, помимо прочего, в России, особенно в средних малых городов, не имеют охраны. страны или имеют ее небольшую. Можно вспомнить, не так давно убили мэра подмосковного города Дзержинский. Он просто пешком шел ночью с телевизионного эфира с прямой линии домой. Поэтому бывают бытовые причины иногда, несколько случаев таких известно. Бывают борьба за бизнес, бывают политические моменты, связанные с борьбой за власть. Мэры оказываются довольно уязвимыми, поскольку так или иначе в России политиков убивать не очень принято. Это обычно вопросы решаются каким-то иным образом, решаются драматически. Не секрет, что где-то раз в 3 дня в России мэр либо вынужден уходит в отставку, либо оказывается под стражей, либо под уголовным делом. И мэры в этом году были в довольно уязвимом положении. Они часто решают важные вопросы, становятся объектом давления и не имеют достаточной государственной охраны, государственной поддержки, либо, наоборот, сами не могут выстроить отношения таким образом, чтобы не становиться объектом криминальных разборок. Но, безусловно, сегодняшняя трагическая гибель является еще одним указанием на то, что вокруг мэров не все благополучно, что где-то они сами втягиваются в нездоровую ситуацию, а где-то их втягивают, и как бы, убийство – это еще один источник давления на мэров, хотя чаще, конечно, происходит отставки, уголовные дела, судебные преследования и так далее.
Чаще других в России подвергался покушениям нынешний мэр Махачкалы Саид Амиров более 10 раз. После одного из них он оказался прикованным к инвалидному креслу. Дагестанский журналист Магомед Мусаев так и объясняет сложившуюся вокруг мэра ситуацию.
Политика это никак не связано. Прямых таких вот политических заказов или вот политического противоборства не было. Он вообще очень большой прагматик. Например, мы помним, как он рьяно выступал за Лужкова партию, утверждая, что Лужков ему близок. Потом резко переключился на Путина. Он просто поддерживает партию власти. Конечно же, это основная проблема, то, что вот он контролирует финансовые потоки. Это за ним определенный клан стоит. Условно называем Даргинский, условно, потому что там не только даргинцы. И вокруг этого клана кормятся и остальные. Люди могут сказочно богатеть и только потому, что он кому-то открывает шлагбаум и резко нищать, если он кому-то закрывает шлагбаум.
После одного из покушений на мэра Амирова было уничтожено несколько домостроений, прилегающих к его особняку. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на улице, не доехав до особняка Амирова, продолжает Магомед Мусаев.
Покушений было довольно много, и эти покушения его все-таки научили защищать. И в наших условиях, конечно, это было трудно. Насколько мне известно, Саид Амиров установлена такая система, которая позволяет дистанционно подрывать все такие опасные объекты. Насколько я знаю, вот жители даже близлежащих домов до сих пор, если они включают громко музыку, то охрана бесцеремонно их просто выключает. Выключает почему эти приборы? Потому что они мешают прослушивать им вот эту волну, по которой могут быть использованы дистанционные взрывы. При въезде на улицу, где он живет, как раз там установлен шлагбаум, там люди с автоматами Калашникова ходят. Даже вот 100-200 метров до его дома уже там. Рядом дома, даже вот 300 метров от него, по крышам ходят снайперы.
Говорил дагестанский журналист Магомед Мусаев. Можно ли сегодня говорить о действенных путях решения этой проблемы? Этот вопрос я задал политологу Михаилу Виноградову.
Наверное, довольно четкое. Жесткое расследование этих дел, четкое обозначение государством крайне неприемлемо из этих шагов, обозначение правоохранительным органам того, что защита глав муниципальных образований является одним из приоритетов, вместо того, что сегодня они являются скорее мишенью правоохранительных органов, причем не всегда обоснованно. Это было бы, по крайней мере, не лишним. Особенно это важно в условиях возможного обострения социальной ситуации в связи с экономическим кризисом. С другой стороны, и сами мэры, наверное, должны будут занимать какую-то более открытую позицию в отношениях с населением, особенно во время возможных там волнений, акций протеста, потому что мэр, которого население поддерживает, мэр, у которого диалог с гражданами, это фигура по-своему более защищенная, его, ну, даже технически убивать сложнее, а такая гибель вызывает довольно серьезный шок, как это было в Дзержинском подмосковном, где мэр был популярной харизматической фигурой. В каждом регионе ситуация своя, но подчеркиваю неприемлемость этой ситуации и доведение до логического конца таких наиболее скандальных конфликтов вокруг мэров было бы вполне логичным и ожидаемым.
Говорил политолог Михаил Виноградов. По данным экспертов, только после 2000 года в России произошло более 20 покушений на глав городских администраций. Из них более половины закончились трагическим исходом. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы» итоговый выпуск за среду, 17 декабря, в Страсбурге завершила работу международная конференция, приуроченная к 20-летию учреждения Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. В работе форума приняли участие лауреаты премии прошлых лет. В этом году премией награжден китайский диссидент Ху Цзя. О конференции премии имени Сахарова мне рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Владимир Тольц.
Это премия, учрежденная 20 лет назад Европейским парламентом, сразу вообще завоевала довольно высокий престиж среди международных премий, присуждаемых за борьбу за права человека. Европейский парламент решил в 1988 году отмечать особые достижения за свободу мысли в разных странах. Лауреатами за минувшие 20 лет стали люди из самых разных стран, люди самых разных убеждений. Среди них и Нельсон Мандела, Анатолий Марченко, погибший в лагерях, и уже ушедший от нас Александр Дубчик, лидер Пражской весны 68 года. Борцы за права человека, свободу высказываний в самых разных странах, от Судана и Кении до Аргентины и Кубы. Это премия, которую присуждает не один человек, целая комиссия в Европейском парламенте. По сути дела, в мире существуют две премии такого масштаба. Премия ООН, Нансеновская премия и Сахаровская премия.
Эта премия не зря носит имя советского правозащитника. Есть какой-то русский акцент, российский акцент вот в этих торжествах, свидетелями которых вы были сейчас?
Специально какого-то российского акцента нет. Учредители подчеркивали постоянно, что сами идеи Сахарова имеют глобальное значение. И поэтому здесь нет специально российского акцента. Многим, я думаю, правозащитникам в России имена лауреатов этой премии мало что говорят. И об этом, как очень важной проблеме, необходимости популяризации достижений в плане борьбы за права человека, вот говорилось на этой юбилейной 20-й сессии. Россия в каком-то смысле представляла вдова Андрея Дмитриевича Сахарова. Там были лауреаты этой премии прошлых лет из Белоруссии, были польские представители, но специальных российских представителей не было. И устроителем этой конференции, учредителем премии, пришла, на мой взгляд, очень важная мысль. Премия уже в 20-й раз отмечает достижения в плане свободы мысли и борьбы за человека во всем мире. И что сейчас пришла пора не только вот такого глобального подхода и оценки этих достижений по всему миру. Пришла пора создать из ядра вот этих лауреатов Сахаровской премии некий, если угодно, клуб, некую сеть информационную, которая будет позволять обмениваться правозащитникам во всем мире опытом выступлений за права человека, обмениваться идеями, а именно как бы премия идеологическая. Это позволит вывести борьбу за права человека на какой-то новый уровень. Было очень важным выступление главы Европейского парламента Ханса Герда Петеринга, который сказал: Европейский парламент, так же как 20 лет назад, готов считать своим долгом предоставить борцам за права человека разных стран, не только Европы, такую площадку для дискуссий, для такого объединения. Но дальше это дело их инициативы, дело их активности. Ну и, конечно, всех очень растрогало выступление уже очень неважно себя чувствующей, вместе с тем собравшейся силами, Елены Георгиевны Боннер, которая рассказала им и о Сахарове, и о идеях. И сам факт этого объединения людей разных стран, от Белоруссии до Нигерии, это, конечно, было потрясающее событие.
Из Страсбурга специальный корреспондент «Радио Свобода» Владимир Тольц. Там состоялась международная конференция, приуроченная к 20-летию учреждения Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова. Правозащитники в России продолжают свою активную деятельность. Сегодня они выступили против решения Совета Федерации об отмене суда присяжных при рассмотрении дела преступления антигосударственной направленности, а также против изменения в законе о сохранении государственной тайны. «Радио Свобода» активно уже много рассказывала об этих проблемах. По мнению правозащитников, такого рода меры препятствуют созданию в России справедливой, свободной от коррупции юстиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Российскую юстицию возвращают в тоталитаризм. С таким заявлением выступили сегодня ведущие российские правозащитники. Целых 7 статей Уголовного кодекса, так называемые преступления против государства, были выведены Государственной Думой из компетенции суда присяжных. Правительство предложило радикально расширить понятие государственной измены. Серьезно изменено и понятие шпионажа. К нему хотят причислить даже консультативную и иную помощь международным организациям. Не только оппозиционную деятельность, но и даже просто сообщения о происходящем в стране уже приравнивают к службе вражеским державам. Завершается заявление ведущих российских правозащитников. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
«Единая Россия через колено ломает законодательство Российской Федерации и наше общество. Второй проект закона внесен правительством Российской Федерации, значит, опять-таки правительство – это Владимир Путин и Единая Россия. Он, конечно, вызывающий, такой же, как и первый законопроект, и фактически он вносит нормы по обвинениям в шпионаже и выступлении против государственного строя, вносит вместо шпионажа именно выступление против руководства России. Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства, иностранными гражданами, и дает информацию правозащитникам в первую очередь и журналистами».
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева обращает внимание.
Это обойма закона. Это по случаю того, что люди, стоящие руководство государства, боятся реакции своих граждан на их неумение справиться с кризисом. Сейчас ситуация ухудшается с каждым днем. Увеличивается число безработных. Причем как-то у нас кризис очень удивительный в этом отношении. Нефть дорожала, нам объясняли, бензин дорожает, потому что нефть дорожает. Теперь нефть подешевела, бензин все равно не дешевеет. Когда ведется такая политика, когда, несмотря на наступающий кризис, все тяготы ложатся на плечи рядовых граждан, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что могут происходить беспорядки. Все мы экстремисты. Ну, все. Если ты человек, и если ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать: ай-яй-яй, бензин подорожал.
Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
А вот что нужно делать с гражданами, которые общаются с иностранцами. Иностранцы, это понятное дело, это же все наши враги. И вот сегодня, наконец, к радости нашей власти, это все начинает реализовываться. Принятые поправки позволяют любого гражданина усадить за решетку. Но вы знаете этих двух людей, это Сутягин и Данилов, вот их фотографии. Мы ничего не можем сделать. То есть мы встречаем стену. Ни одного доказательства в том, что эти люди совершили государственную измену, не существует. Но Сутягин получил 15 лет, а Данилов получил 13 лет строгого режима. Все, что происходит в нашей стране, является секретным.
Секретная Россия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 17 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Военные и гражданские эксперты обсуждают перспективы армейской реформы. Министр обороны России уверяет, что эта реформа не грозит безработицей бывшим офицерам. Родственники пострадавших при теракте в театральном центре на Дубровке требуют уголовного наказания мародеров. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы признала факт кражи имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. В автокатастрофе погибли 25 человек. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих, еще один ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены четыре милиционера. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян назвал чрезмерной сумму залога, назначенного за его освобождение из-под стражи. Это 50 миллионов рублей. Госдума России одобрила во втором чтении пакет антикоррупционных законов, предложенных президентом. Новые нормы усиливают контроль прежде всего за госслужащими. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки к Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Американский журнал Time назвал Барака Обаму «человеком года». По мнению журнала, избранный президент США завоевал всеобщее доверие, предложив Америке амбициозный план на будущее в нынешнее тяжелое время. Конец цитаты. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. В столице Греции Афинах на древнем Акрополе появились огромные транспаранты с призывом провести в четверг новые акции протеста. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 17 декабря. Замоскворецкий суд Москвы сегодня провел первое заседание по искам пострадавших во время террористического акта на Дубровке в театральном центре. Истцы требуют от правительства столицы и прокуратуры возмещения морального вреда в связи с пропажей вещей, которые принадлежали заложникам. Адвокат потерпевших Игорь Трунов рассчитывает, что суд удовлетворит требования пострадавших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривал иски от двух пострадавших. Екатерина Долгая просит суд взыскать 662 300 рублей. Семья погибшего на Норд-Осте журналиста Максима Михайлова, у которого осталась жена и двое детей, более 526 тысяч. Эта сумма получилась путем сложения понесенного вреда, упущенной за эти годы выгоды и морального ущерба. О ходе первых слушаний рассказывает адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Прокуратура вручила суду и нам свои возражения, которые суд не принял. Возражения заключались в том, что они признают факты мародерства. Единственным аргументом, который в возражениях звучит, это то, что факты мародерства имели место со стороны Следственного комитета, который является самостоятельным юридическим лицом и финансируется из бюджета Российской Федерации, и поэтому ответчиками не являются прокуратуры Москвы и правительство Москвы, а являются ответчиками Следственный комитет при Генеральной прокуратуре и Министерство финансов Российской Федерации. Мы сказали, что преступление совершено, факт кражи материальных ценностей на момент, когда Следственного комитета еще не было в природе, и поэтому то, что произошло потом, не имеет принципиального значения. Дело сейчас приостановлено по расследованию факта терроризма Норд-Оста, и мы настаиваем на том, чтобы прокуратура Москвы представила надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие наличие ценностей, факт передачи на хранение, постановление о передаче на хранение, также оригиналы постановлений о признании потерпевшими конкретных лиц. Суд удовлетворил наше ходатайство, обязал прокуратуру предоставить все эти процессуальные документы, и 20 января уже, скорее всего, будет решение по существу тех сумм, которые надлежит взыскать.
Если я правильно понимаю, вы рассчитываете на положительное решение 20 января?
Вы знаете, с нашей судебной системой это ожидать можно всего, но, в общем, достаточно юридически вопрос выглядит тривиально. То есть прокуратура обязана хранить вещественные доказательства и несет материальную ответственность. Их разворовали. Поэтому прокуратура обязана выплатить. А если они заинтересованы в том, чтобы вернуть эти ценности в порядке регресса, то они должны найти виновного и предъявить ему иск в порядке регресса и получить обратно то, что они выплатят потерпевшим. Поэтому не задача потерпевших гоняться за виновными, кто разворовал их ценности, потому что украли ценности не у потерпевших, а у прокуратуры. Это головная боль прокуратуры, где и кого они там будут искать.
Если вот эти два иска будут удовлетворены 20 января, как вы думаете, поступят новые подобные вот именно по возмещению ущерба?
Ну, подобные уже поступили в суд. Мы спросили у судьи, неплохо было бы объединить в одно делопроизводство, на что она сказала, что к ней из канцелярии пока не поступало никаких документов, но как только поступят, она постарается объединить это в одно делопроизводство, чтобы не разбивать на большое количество дел. У нас есть факты по 15 случаям, и мы их дорабатываем, поэтому еще два дела уже поступило, единственное, еще не назначены к рассмотрению.
Говорил адвокат Игорь Трунов, председатель общественного общественного движения «Норд-Ост» Татьяна Карпова не верит, что иски будут удовлетворены.
Зная, в какой стране мы живем, и зная, как работают наши законы, знаете, но мы уже, в общем-то, опытные люди, наверное, в этом отношении. Мы никому ничего не верим, никому и ни во что. И, конечно, мы не верим в успешное разрешение данного судебного разбирательства. Дело в том, что по первым искам мы заявляли точно такие же факты по мародерству, почему они были совершенно обоснованы, полностью нами доказаны, и суды вынуждены были признать то, что действительно факты мародерства имели место. В том числе наши ответчики прокуратуры также признали, что да, мы правы, что мародерство имело место, и признали виновным следственную группу, которая вела расследование вот на момент совершения фактов мародерства. Они просто нашли такого стрелочника в очередной раз, который за месяц до судебного разбирательства погиб в автомобильной катастрофе. На него списали вот эти факты мародерства, в общем-то, не разбираясь в тонких деталях. Это было смешно. То, что сейчас мы подали иск, может быть, он будет разобран, может быть, вынесут положительное решение, там, дай бог, что эти люди, наши семьи, получат какую-то компенсацию. Но, честно говоря, веры очень мало. И, по крайней мере, наказан за эти эпизоды не будет никто. Что касается меня лично и моей семьи, у нас такой же факт тоже имел место. У меня погиб, как вы знаете, в Норд-Осте сын Александр. В тот момент он только-только получил большой гонорар от Филиппа Киркорова за редакцию, за перевод и за создание русской версии мюзикла «Чикаго». У Саши также пропали деньги, пропали кольца на руках. У него было обручальное кольцо и еще один перстень. У Саши находился на шее. Я уже не говорю про мобильные телефоны, там, про зонты и так далее. Это пропало практически у всех. Мы уже ничему не удивляемся. И просто спасибо огромное нашим адвокатам еще раз, что у них хватает терпения уже вот 7-й год с нами возиться и чего-то еще пытаться добиться.
Говорила Татьяна Карпова. Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в театральный центр на Дубровке и захватили в заложники 914 человек. Рано утром 26 октября здание захватили штурмом. В результате этой спецоперации большинство заложников удалось освободить. 130 человек при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибли. Более 700 пострадали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 декабря. Министр обороны России Анатолий Сердюков сообщил сегодня, что в условиях сокращения состава российских вооруженных сил сотни тысяч военнослужащих и офицеров армии безработными не станут, несмотря на увольнение. «Мы исходим из того, что в армии есть много вакансий», заявил министр депутатам Совета Федерации, где сегодня состоялся правительственный час в секретном режиме, после чего министр объяснял и журналистам в том числе, что именно спрашивали у него сенаторы. В ходе правительственного часа руководство Министерства обороны и сенаторы, как следует из слов министра, нашли взаимопонимание и конструктивно обсудили формирование российской армии. У военных экспертов ощущения другие. С реформой российской армии возникают многочисленные проблемы, непонятно, как они будут решаться. Над темой работал мой коллега Марк Крутов.
Больше всего опасений нынешняя реформа вооруженных сил вызывает в связи с предполагаемыми сокращениями личного состава. Речь идет не только о кадровых офицерах. В Ульяновске за предусмотренного реформой сокращения военных училищ сотни квалифицированных специалистов могут остаться без работы, а недавние выпускники будут вынуждены забыть о военной карьере. Все это происходит на фоне финансового кризиса, когда найти новую работу становится сложнее. Многие эксперты сходятся во мнении, что реформа назрела. Это ярко показала августовская война в Грузии. Однако ее проведение сопровождается рядом ошибок, например, отсутствием информации в открытом доступе. Однако какие-то подробности все равно становятся известны. В частности, накануне сегодняшнего выступления министра Сердюкова перед сенаторами с журналистами общался начальник генерального штаба Николай Макаров. Его задачей отчасти было развеять опасения, связанные с самой болезненной частью реформы, то есть сокращениями офицеров и гражданских специалистов. По словам Макарова, все права военнослужащих в ходе планируемого сокращения будут обеспечены. а все офицеры получат причитающееся им по закону жилье и денежные выплаты. Соответствуют ли эти слова действительности, я спросил у независимого военного обозревателя Александра Гольца.
Будут сокращены 205 тысяч человек. И в ближайшее время сократят только тех, кто выслужил полностью срок службы, то есть 25 лет, и увольняется с пенсией и квартирой. Потом будут увольнять тех, кто выслужил 20 лет и тоже должен быть уволен с пенсией и квартирой. И самая беззащитная часть – это 57 тысяч офицеров, которых будут увольнять до того момента, как они выслужили положенную пенсию. И вот вопрос с их квартирами до сих пор, как я понимаю, не решен.
Негативные социальные последствия не остановят российские власти от реформы армии. В этом убеждены не только российские, но и западные эксперты. Вот мнение специалиста по российским вооруженным силам из университета штата Канзас Дейла Херспринга, автора книги «Кремль и высшее командование. Влияние президентов на российскую армию от Горбачева до Путина».
С точки зрения российских военных, августовская война в Грузии была катастрофой. Как заметил один из экспертов, воевала не армия 21 века, а советская армия, накопившая в себе самые разные модели управления от 60-х до 80-х годов. Именно по этой причине в Грузии мы увидели не современную бесконтактную войну, а классическую военную операцию с использованием всех видов вооружения. Вот почему Россия старается как можно активнее осуществлять план по модернизации своей армии и приведению ее к мировым стандартам к 2020 году.
Таково мнение американского эксперта по российской военной системе Дейла Херспринга. Военный обозреватель Александр Гольц согласен с ним в оценке общей ситуации в нынешней российской армии.
Война в Грузии показала, что наши военные до сих пор даже не понимают, что такое так называемая объединенная операция, когда все силы и средства авиации, сухопутных войск, флота подчинены единому командованию и выполняют общие приказы, которые даются из единого центра. Эта операция показала, что российская армия не обладает современными средствами разведки, связи, целеунаведения. И штука-то как раз в том, что даже если бы случилось чудо, и вся эта военная техника вдруг упала бы с неба, армия в той форме, в которой она существует сегодня, не способна применять эти средства. Поэтому так жестко ломают структуру вооруженных сил.
Я задал Александру Гольцу еще один вопрос, попросив его прокомментировать обещание начальника Генштаба к 2020 году на 70% обновить материально-техническую базу вооруженных сил.
Я думаю, это заявление ничем не подкреплено. Ситуация, когда денег на производство вооружений вкладывается все больше, а вооружение мы получаем в смысле единиц танков, самолетов все меньше, но все более дорогих. А эта система сохраняется. Чтобы переломить ее, нужно деньги вкладывать не в производство вооружений, а развивать промышленность. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что в 90-е годы была уничтожена система кооперации в производстве вооружений. И когда нужно было произвести там 3-4-5 самолетов, все комплектующие производились на заводе конечной сборки. Но как только военный оборонный заказ вырос, все эти предприятия конечной сборки благополучно захлебнулись и не могут его выполнить. Это сейчас мы наблюдаем в самых разных отраслях военного производства. Я не очень понимаю, на чем основан в этом смысле оптимизм генерала Макарова.
Своевременное и достаточное финансирование – одно из обязательных условий успешной реформы российских вооруженных сил, согласен с российским экспертом американский политолог Дейл Херспринг. Одно, но не единственное.
С момента распада Советского Союза было несколько неудачных попыток осуществить военную реформу, поэтому многие эксперты считают, что и на этот раз ничего не получится. Я, напротив, считаю, что успех возможен, если администрация президента Медведева вложит достаточно денег в создание профессиональных воинских формирований, если будет прорыв в разработке современных вооружений и если офицерский корпус убедят в необходимости передать часть ответственности младшим. младшему командному составу. Можно сказать с уверенностью, нынешние российские власти гораздо серьезнее, чем кто-либо из их предшественников, настроены на кардинальные изменения и создание боеспособной армии по западному образцу.
Военный обозреватель Александр Гольц мыслит более реалистично. Средств на реформу армии не выделено, и это главная проблема, которая ставит под угрозу ее успешное осуществление.
Что касается финансов, вот, по-моему, самое опасное, это что они посчитали, им на реформу не потребуется никаких дополнительных средств. И они уложатся в существующий военный бюджет. Вот это понять невозможно. Все эти гигантские перетурбации должны потребовать большого количества денежных средств.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Американские газеты 17 декабря комментируют меры властей США по оздоровлению американской экономики и оценивают перспективы мировых цен на нефть. Организация экспортеров нефти на сегодняшнем заседании приняла решение о сокращении добычи нефти государствами, входящим в этот картель, более чем на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2008 года. Газеты в США еще не успели откликнуться на это решение, в отличие от экспертов и сотрудников интернет-сайтов. С обзором американской печати и интернет-публикации корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Практическое значение снижения в Соединенных Штатах базовой ставки до интервала от 0 до 0.25% незначительно, пишет сегодня газета Wall Street Journal в своей редакционной колонке. Тем не менее, пишет газета, Федеральный комитет открытого рынка Федеральной резервной системы пообещал крупное вливание денег в экономику путем прямого выкупа у банков, государственных облигаций и других ценных бумаг. Федеральный резерв пытается подложить под летящую вниз экономику твердую основу в виде неограниченной денежной инъекции. Эти же меры призваны остановить дефляцию, то есть падение цен. Судя по вчерашней реакции на фондовых рынках, многим инвесторам идея Федерального резерва поначалу понравилась. Но рынок ценных бумаг и раньше приветствовал снижение базовой ставки, а потом в очередной раз приходило разочарование. Более серьезная экономическая проблема, считает газета Wall Street Journal, не нехватка ликвидности, а неуверенность. Банки, потребители и бизнес спрятались в лисьей норе и не хотят тратить деньги, сохраняя их до лучших времен. Поэтому газета рекомендует в первую очередь восстановить веру в дееспособность экономики. Для этого, считает консервативная газета, надо сократить основные налоги. А вместо этого новоизбранный президент Обама концентрируется на дополнительных государственных расходах для стимулирования экономики. Долгосрочными последствиями этого может стать еще больше разочарование. Не случайно, замечает газета, реакцией на снижение базовой ставки стало ослабление доллара. Зарубежные инвесторы не уверены в успехе мер, принятых Федеральным резервом. Газета «Нью-Йорк Таймс» тоже считает неожиданно значительное снижение базовой ставки с 1% до интервала от 0 до 0.25% чисто символическим шагом, потому что банки уже одалживают свои резервы друг другу почти без процентов. Гораздо большее практическое значение в том, что Федеральный резерв намерен печатать столько денег, сколько понадобится ради размораживания кредитного рынка. Федеральная резервная система готова взять на себя функции банка. Если действия Федерального резерва отражают серьезное беспокойство американцев по поводу экономического кризиса в стране, то действия стран ОПЕК, принявших решение сократить производство нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, не произвело на американцев большого впечатления. Вот что сказал об этом Рэй Хедерман из Вашингтонского фонда наследия. Попытка поднять цены на нефть, искусственно вызвав ее дефицит, может повысить ее стоимость до $56 за баррель, а может и не повысить. Посмотрим, сколько нефтедобывающих стран вслед за странами ОПЕК снизят производство своей нефти. Для Соединенных Штатов это, думаю, не будет иметь большого значения. Чем выше стоимость нефти, тем активнее будут вестись поиски альтернативных источников энергии. Именно эту задачу ставит перед собой новоизбранный президент Обама. Кроме того, потребление бензина в Соединенных Штатах продолжает падать, ибо водители по-прежнему воздерживаются от лишних поездок. Видимо, американцы всерьез и надолго отказались от своей энергетической расточительности. Гораздо большую тревогу американцев отражает решение Федерального комитета. После снижения базовой ставки почти до нуля у Федерального резерва не остается дальнейшей возможности снижать ставку. Шаг, предпринятый Федеральным резервом, показывает, что сейчас думают не об опасности инфляции, а об опасности дальнейшего замедления роста экономики. Как пишет газета Wall Street Journal, вряд ли сокращение производства нефти в мире повлияет на американский рынок, который и без этого не испытывает особого оптимизма. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Семнадцатого декабря в мире отмечают День защиты прав секс-работниц от насилия и жестокости. В Москве и Петербурге в этой связи прошла акция «Красных зонтов». Это символ защиты профессии в поддержку прав проституток, организованной представителями Ассоциации защитников прав секс-работниц. Цель мероприятия – обратить внимание на жестокость по отношению к проституткам со стороны милиции, клиентов и сутенеров. У микрофона «Свободы» в Петербурге представитель в России Ассоциации защитников прав секс-работников Ирина Маслова.
Мы таким образом пытаемся привлечь внимание к тому, что секс-работницы в нашей стране беззащитны перед насилием и жестокостью, которые к ним проявляют милиция, общество, здравоохранение, вообще наше государство как таковое. Я не выступаю за легализацию проституции, я говорю о том, что это есть, висят плакаты, ВИЧ касается каждого, так вот он действительно касается каждого. И этих девочек в первую очередь, потому что практически во всей нашей стране секс-работницы, которые работают на улице, наиболее уязвимая группа перед риском заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и тех инфекций, передаваемых половым путем, и других социально значимых заболеваний. У нас на улице работает 3-5 тысяч человек. Мы охватываем, ну, примерно в месяц, 700-800. Так вот, у каждой из них каждый день 3-4-5 клиентов. Это только улица. Мы не говорим об организованном секс-бизнесе. О салонах, притонах, о банях, досуговых центрах. Защищая их права и говоря о том, что они просто люди, которые имеют право на доступ к медицинским услугам, на адекватную помощь, на правовую защиту. Мы выезжаем на точки. Это программа профилактики ВИЧ-инфекции и инфекции, передаваемых половым путем. Мы объясняем и мы учим, как правильно пользоваться презервативом. Это единственное средство, которое защищает человека от ВИЧ-инфекции. У нас есть своя сеть доверенных врачей, доктора, которые прошли наше обучение, которые знают наших девочек, которые знают их проблемы и нормально относятся к нашим секс-работницам. Никак вот к проституткам, а как к нормальным пациентам. К сожалению, на наш большой город их включает 12. Наши девочки на улицах, они в основном наркозависимы. Это еще и отсутствие документов. А раз отсутствуют документы, любой момент может забрать все потому, что право сильного. Еще есть поборы. Проезжающая машина, каждая сотрудника правоохранительных органов имеет право забрать у нее 300 рублей. 5 машин – 1500. Если женщина занимается секс-работой, это не значит, что ее можно насиловать, обирать, грабить, убивать и изгонять из общества. Просто если мы не будем защищать и акцентировать внимание на их проблемах, и мы с вами будем перед этим обществом также беззащитны.
Говорила социальный работник из Петербурга Ирина Маслова. В Германии проституция легализована специальным законом, вступившим в действие с 2002 года. В самом большом профсоюзе служащих Германии «Верди» есть и группа по наблюдению за условиями труда проституток. Глава этой группы Эмилия Митрович обращает внимание слушателей «Свободы» на то обстоятельство, что закон не решил всех профессиональных проблем проституток.
Закон о проституции мало что изменил, так как в большинстве городов его просто не претворили в жизнь. В Гамбурге, где я живу, например, не было издано никаких документов на основе закона. Никто не предоставил проституткам реальную возможность зарегистрироваться в качестве таковых по профессии, что законом предусмотрено. Официальных отношений в этой сфере, например, договоров между работодателями и проституткой, на бумаге не существует. Исключением являются несколько городов, в частности Дортмунд, где проституткам выданы официальные бумаги, признающие их профессиональную деятельность по оказанию сексуальных услуг. Улучшение положения проституток есть только в отдельных местах. Да и улучшение ли это? Ведь многие женщины вовсе не хотят работать в качестве проституток официально. Среди проституток есть члены нашего профсоюза, но они все равно зарегистрированы в качестве служащих других профессий, как массажистки, например, или танцовщицы, поскольку эти занятия не подвергаются в обществе моральному осуждению. В этой сфере по-прежнему мало что происходит открыто, и поэтому практически нет убедительной статистики. Скажем, сколько проституток вступили в больничные кассы? Закон это позволяет. Многие из них теперь застрахованы, но опять же не в качестве проституток. Но такие женщины были и раньше застрахованы в частных кассах. Единственное, что улучшилось, так это положение проституток из Восточной Европы. После расширения Евросоюза девушки из Польши, Венгрии и других стран практически легализованы. В последнее время к этим странам добавились Болгария и Румыния. Но в Германии в разных федеральных землях все по-разному. У нас в Гамбурге, например, гости из Восточной Европы могут находиться сколько угодно, но не могут получить разрешение на работу. И если их застают за занятием проституцией, то они платят штрафы. У нас после выхода закона был единственный случай регистрации борделя, и владелец хотел все сделать официально, но вскоре оказался в тюрьме. Как правило, бордели зарегистрированы как небольшие гостиницы. Но вот в Дортмунде городские власти потребовали, чтобы заведения, в которых работает больше трех проституток, регистрировались официально, как бордели. И все подчинились. А в Гамбурге бордели по-прежнему на бумаге общежития, клубы или гостиницы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» Татьяной Вольской и Юрием Векслером, были глава профсоюзной группы по наблюдению за условиями труда проституток из Германии Эмилия Митрович и петербургский социальный работник Ирина Маслова. 17 декабря в мире отметили День защиты прав секс-работниц от насилия и жестокости. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 декабря, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Весь этот час у микрофона рядом с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров». Сегодня день Дмитрия Волчика. Творческая биография английской писательницы Анны Каван. Один из сюжетов программы Дмитрия. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.